А что дает православие человеку? Что вы носите с ним? Зачем оно нужно? Оно ничего не дает, но только отнимает. Давать что оно может дать? Ну что, ну верь как хочешь. А отнимает? О-о-о! Уже одно то, что придумали посты, уже не захочешь быть православным. А еще требует покаяния и даже плача о грехах своих. Вы представьте себе, то есть человека уже заживо убивает плач, то есть страдание. То есть православие, оказывается, настраивает человека, ну, и ведет человека к чему? К страданию. Ну, зачем же такая вера? Потом, сколько еще обязанностей других у человека, который является православным? Что еще в церкви там только? Нужно исповедь, нужно причащение, да, нужны соблюдение каких-то определенных обрядов, и все. Так что православия нет, извините, подальше. Вот New Age, например, вот другое дело. Там никаких ограничений. Но об этом, может быть, мы поговорим. Это очень интересная тоже тема. Вот так. Что же дает православие человеку? Вот это вопрос, на который вам придется давать ответ. И не придется, а вы должны будете в силу вашего, так сказать, ну, образования и вашей миссии в церкви. Вот некоторые вещи я хочу, может быть, повторить, которые были, другие назвать заново. Что дает православие? Тема, нужная для всех. Вот человек совершил какие-то поступки, совесть мучает. Как освободиться? Кто может освободить? Ну, кто может? Ну, пожалуйста. Во-первых, может быть, даже никому и человека не расскажет о том, что он совершил какую-нибудь гадость. Как избавиться от мучений совести? Гитлер, например, он просто говорил, нужно убрать эту химеру из своего сознания, совесть. Правда, замечательно? Убрать это нужно. Но одно дело, вы знаете, сказать «убрать», кажется, легко сказать. А на самом деле, вот как Достоевский, посмотрите, показал в «Преступлении и наказании», что с Раскольниковым стало твориться, когда убил он эту старушонку, которая никому не нужна, которая никому никакого добра не делает, и деньги, которые потом пойдут неизвестно куда, а здесь можно на ее деньги сколько сделать благих дел. Убил. И покоя не находит. Нет никакого средства в наших земных, в нашей вот в этой жизни, нет никаких средств освободиться. Единственное, что – забыть. Или, как это в Ветхом Завете вы найдете, око за око, зуб за зуб, убил – заплати столько-то. Помните такие, даже, такие вещи? То есть таким образом ты, кажется, попытаешься расплатиться. Но это все не то. О чем говорит православие? Оказывается, есть Бог, который может тебя очистить от этой, допустим, крови, от этого греха. Есть средство очищения. Причем средство не какое-нибудь там фантастическое или придуманное, а реально апробированные в множестве случаев. Наверное, ну вот, очень хорошо бы просто видеть такие примеры. приходилось, когда человек после исповеди выходил, как говорит, я сбросил себя, как страшный груз. Сбросил себя, искренне раскаялся, искренне. Не назвал грех, как это мы часто превращаем исповедь, в отчет о проделанных грехах, а именно раскаялся человек. Вот. И это затем благословение священника, это молитва разрешения, да, снимала с человека действительно страшный груз. Вот первое, что дает православие, оно указывает, что это факт, это можно, это действительно происходит, и это единственное средство избавиться человеку от всех тех недолжных, ну, греховных, если хотите, даже преступных дел, которые человек может совершить в своей жизни. Это реальный факт. Да, в это нужно поверить, но поверить ты должен тогда тем людям, которые об этом говорят. Их много. И до сих пор встречаются люди, я вам скажу, которые об этом говорят, что как они, поверив во Христа, поверив и раскаявшись действительно искренне перед лицом священника, снимали с себя этот тяжкий груз. Вот вам первое, что дает православие. Не надо думать, или как можно сказать, ну, подумаешь? Нет, нет, не подумаешь. Опять отсылаю к Раскольникову «Преступление и наказание». Он все покоя не находил. И много таких людей, которые не находят все покоя. Я однажды, помню, выступал на рождественских чтениях. Да, и вот после, как раз выступал перед перерывом, и еще оставался на сцене, и объявили перерыв, и ко мне много, просто десятка-два людей ринулись на сцену, ну, с вопросами. И вдруг одна женщина кричит прям: дайте мне подойти, дайте разрешить. Все смотрят на нее, она ее отпускает, все проходит, она подбежала ко мне. Ответьте, пожалуйста, меня просили афганцы, то есть которые воевали в Афганистане, просили узнать у вас, что нам делать. У нас руки в крови. Как нам быть и что нас ожидает? О! Причем, как это знают, ну, женщины, они же могут, знаете, в экстаз легко приходят. Да, и здесь так, что все, я говорю, расступились. Да, и все, конечно, сразу замерли. Что сказать этим людям? Как ответить? Что сделать? Вот вам пример. Ребята, ну, что там, воевали в Афгане, кто там, 25, 30, 40 лет, все, молодежь. И вот как смыть кровь своей души? Обратились. Все-таки почувствовали, где можно найти ответ только в христианстве. Вот так. Вот это очень серьезный момент, я вам скажу. Ну, я говорю сейчас о таких крайних случаях, но, Господи, ну эти другие же случаи, обман, например, как он может мучить человека, а воровство, как может мучить человека, да и многое чего мучает. Итак, в христианстве, я говорю о православии, есть способ освобождения от этого груза. Вот что дает православие. Еще бы обратил внимание об этом, правда, я говорил, но сейчас уже я в этом именно хочу сказать ключе. Христианство утверждает, что Бог – это только любовь, это не судья, это не палач. Это очень важно, потому что во всех предыдущих религиях именно Бог – это судья, справедливый судья. Христианство говорит – нет, и тысячу раз говорит – нет, не судья. Хотя вы знаете что? Вот так вы скажете, а вам тут же раз молитовку и подсунут. Внезапно судья приидет, иго и гордое деяние обнажатся. Слышите, утренняя молитва-то. Насчет этого святые отцы пишут самым решительным образом. Я не взял этих цитат, но, например, святой Кассиан Римлянин, он говорил, богохульно думать о Боге, что он имеет ярость, гнев и какое-то осуждение. Прямо называется словом «богохульно». А Иоанн Златоуст по этому вопросу, знаете, как отвечает? Вообще здорово. Он говорит, все эти слова, вот в частности, судья, и что он гневается, и накажет, и отомстит, Иоанн Златоуст говорит, все это сказано ради простого, цитирую вам точно, мне осталось это просто, ради простого, грубого народа. Грубого. А знаете, чем отличается грубое сознание? Это вам нужно знать. Слушайте, знаете, чем характеризуется? Там два полюса. Ничего посредине нет. Я помню, мальчишка спрашивает, мам, а это хорошее или плохое? Она говорит, хорошее. Все, значит, у меня все, это человек, все хорошее. Плохое, значит, все, тут уже, значит, вообще не хорошо. Никакой середины. Простой народ вот именно вот так. Или святой, или сатана. А это же, конечно, это действительно такая грубятина. Но попробуйте это объяснить. И надо объяснять, конечно, что во всех нас есть и добро, и зло. Все есть. И вся суть даже не в том, что есть, а вся суть с христианской точки зрения в чем состоит? В нашем отношении, в нашем желании, что мы хотим. Да, я завистливый, знаю, завидую. Но я могу завидовать, и все. А могу? Господи, избавь меня от этой гадости. Могу бороться с этим. То есть я не хочу завидовать. Тем более, когда вспомнишь первые слова проповеди Василия Великого, который писал, «И не зарождалась в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть». И дальше он описывает, что человек от других страстей может получить, хоть, например, обжорство, но он хоть удовольствие получает, пока ест, хотя потом и страдает. А здесь ничего не получает, завидуя другому, только страдает. И все. Великолепно сказал. Так вот, что дает православие? Указывает на то, что Бог не судья и не какая-то железная, металлическая, каменное правосудие. Он – любовь. И, следовательно, к нему можем обратиться в любом случае, при любом грехе, при любой неприятности, в любой жизненной ситуации мы можем обратиться к нему. Кстати, друзья мои, это имеет очень большое значение вот в личной жизни. А знаете, какое? Это надо и иметь в виду, и, может быть, и вы потом и сами будете объяснять. Вот согрешает человек, так? Ну, это каждый из нас знает. Согрешает надо, так уже даже ощущение какое? что уже с Богом мы стали как? Друг против друга. Уже Бог меня не любит, да и мне просто даже, и как я к нему буду обращаться, ясно, что его отношение какое. Я должен делать так, а поступил против совести. Какое его отношение? Ну, ясно, я же знаю, как мы друг к другу относимся. Сразу у нас отношения натянутые, говорят, а то даже могут быть и враждебные. Здесь мы с чем встречаемся? Что не сделал бы человек, он может, не только может, а должен обращаться к Богу. У Бога нет ни малейшего гнева на тебя. Слушайте, это психологически чрезвычайно важный момент. Я прошу, запомните, пожалуйста, это. Никакого нет гнева против тебя у Бога. Ты не обидел Бога, ты не оскорбил Бога. Мы грехом не можем оскорбить Бога, хотя постоянно об этом слышим, правда? И даже читаем молитвы. Но то для простого, грубого народа. Бог – абсолютная любовь, и поэтому оскорбить Его невозможно. Мы это проходим по догматическому богословию. Бог не изменяем. Его любовь абсолютная. И поэтому, что бы мы ни сделали, самое ужасное преступление – у Бога нет к нам ненависти, нет раздражения, нет гнева. Более того, то, что Он является любовью, оказывается, я в любом случае могу к Нему совершенно спокойно обращаться. Зачем? За помощью, за прощением. Я могу обращаться к Нему. Это беззлобное Бог – существо. Нет у Него зла, нет мести. Вот в личной жизни нашей, христианской, это имеет очень большое психологическое значение. Отцы поэтому говорят, в любом случае, что бы ты ни сделал, обращайся тут же к Богу. Обращайся. Он не гневается на тебя, а ждет только обращения. Это чрезвычайно, я вам скажу, важно, вот в личной жизни. Обратите на это внимание. И когда что-то такое, мы все что-нибудь сотворяем, так, сотворяем, нужно запомнить, Бог ни на одну йоту не изменил своего отношения к нам. Какого? Любви. Человек, обратись, я же врач. Грех – это рана. Ты рану нанес себе, а не мне. Вот это, вы знаете, не Богу я нанес рану, согрешив, нарушив заповедь, а себе. Вот это чрезвычайно важное положение православной веры. Грехом я не Бога раздражаю, а себя увечу, казню, раню. Вот это также чрезвычайно важная вещь, которую нужно иметь в виду. Затем православие, ну, христианство, друзья, я просто, я вам говорю православие, ну, потому что православие наиболее в чистом виде выражено христианство, только и всего. Поэтому я говорю, да. Так вот, одним из важных положений христианской веры является то, что Бог равно любит всех. Как это понять? Я однажды, знаете, выступаю, по-моему, в университете каком-то, и задал вопрос, а как вы думаете, это молодежи полно, университет, да, я говорю, а как вы думаете, кого больше Христос любит, Иуду или Богоматерь? До тех пор, пока мы не поймем, что у Бога равная любовь ко всем, мы христианство не понимаем. Любовь равная, но воспринимает эту любовь каждый в соответствии с своим духовным состоянием. Я могу от Бога закрыться всеми черными шторами, так что там солнце будет сияющее, а у меня будет тьма. А могу открыть. Кого больше Бог любит? Одинаково. И все вот эти выражения, что Бог больше любит праведников и прочее, это вот все то, что отец сказал, что Бог любит праведников и ненавидит грешников. Речь-то идет о чем? Не Бог меняет свою любовь и свое отношение к человеку, а мы воспринимаем по-разному эти лучи любви Божией, в зависимости от нашего состояния. Но очень это важно знать. Каким бы я ни был, Бог меня все равно любит точно так же, как до моего жуткого преступления, так и сейчас. Поэтому можешь обращаться к Нему. Но я сейчас хочу, я повторяю, хочу сказать о другом. Эта вера заграждает мое сознание, мой ум от какого-то высокомерия по отношению к другим людям. Этот преступник, этот негодяй, эта шпана, эти я не знаю кто, сверху вниз смотрю на них, иду вдоль лавры, они пьяные, матюгаются, прочее, насколько я выше. Нет. Нет. Ты перед Богом? Перед Богом. Учти, все одинаковы. Ко всем равная любовью Бога. Поэтому никакого даже высокомерия быть не может. Более того, даже православие говорит, что высота, духовная высота человека измеряется чем? Глубиною смирения, глубиною познания себя. Вот, оказывается, чем измеряется духовная высота человека. Ни званием, ни саном, ни схимом, ни подвижничеством, вы слышите? Ни поклонами, ни постами, а глубиною смирения. Все прочие вещи, в частности, вот те церковные посты и молитвы, они чем являются? Вовсе не угождением Богу, а являются тем средством, которые опытом проверены, дают человеку возможность смириться. Если они не смиряют человека, то они вредят человеку. Все наши дела, так называемые добрые дела, имеют только тот смысл, что они могут помочь мне смириться. Если они не смиряют, они не только пусты, они вредны. А почему вредны? А потому что я начинаю превозноситься. Я бью поклоны, я совершаю посты, я делаю то-то и то-то. В общем, сам дрянь дрянью, а все твержу. Не есть, как прочие люди. Вы слышите? Что дает православие? Мне указывает, как я должен относиться к другим людям. Я не знаю, кто выше пред Богом. Знаю только, что пришедшие в едино на десятый час первыми получили дары от хозяина, а даже не те, которые понесли великие подвиги и труды. Вы, наверное, помните, в чем заключается смысл как объясняют святые отцы. Они говорят, последние времена у людей, как они будут отняты подвиги. Слушайте, надо же понять, что это приточное выражение «отняты». Бог ни у кого ничего не отнимает. По причине какой? По причине необычайно развитой гордости. Чем дальше люди подходят к концу бытия человечества, тем более сильно развивается гордыня. Человек мог подвязаться и мог не тщеславиться даже. Так, а мы теперь что? Чуть-чуть что-нибудь, и уже тщеславие, и уже гордыня. Ну так вот, значит, второе, о чем я хотел сказать, что Бог всех равно любит, поэтому ни к какому человеку мы не должны относиться, просто не можем, если не хотим себе навредить, с высокомерием, с осуждением. Вот так. Унижать других людей – это только безумный может унижать другого человека. Следующее я хочу сказать. По-моему, не так нужно иметь много ума, да, наверное, никакого не надо, чтобы видеть, насколько мы все люди заражены страстями, то есть самолюбием, жадностью, хитростью, обманом, лукавством. Это же факт. Причем многие страсти, они же очень мучают человека. То есть любая страсть есть рана, а многие особенно мучают человека. Некоторые, например, очевидные страсти, он наркоманы, посмотрите, там, да, алкоголики, да, эти скряги. Он недаром же скупой рыцарь умер над мешком золота от голода. Да, да, страсть – это ужаснейшая вещь. Что они делают с человеком? Так, как освободиться? Какой способ предлагается вне христианства? Надо спросить, как освободиться мне? Я страшно жадный. Я не могу расстаться с копейкой. Весь дрожу и переживаю, когда есть, и теряю эту копейку, которая ничего не стоит. Я весь содрогаюсь. Это же страсть, страшная страсть. Как избавиться? От любой страсти. Как избавиться? Что говорит мир? Вот мир. Вот сейчас все бросились к психологам. К сожалению, эти светские психологи есть разумные люди, но многие из них, это я, знаете, они просто люди, просто безобразные люди. Я вам приведу один пример, и вы, наверное, поймете. У меня есть вот такая толстенная книга, подарил мне один психолог. Я читал лекции однажды там. И вот там, в частности, даются практические указания, как быть человеку, мужчине, женщине, когда его, например, охватывает тоска, уныние. Вы знаете, это же, это, Господи, вы знаете, оказывается, это какая беда. Вот, не знаю, может быть, в юные годы, может быть, это еще жизнь бьет слишком сильно, но это беда. Юнг, например, знаете, этот известный психолог швейцарский, он говорил, что более половины пациентов, которые обращаются к нему, так, это люди, потерявшие смысл жизни. Вы можете себе представить? О! Что же советуют психологи? Вот один из наших психологов, знаете, что советует? Ну, это, вы знаете, это чудо. Он советует так. Женщинам нужно заняться, женщинам, которые впали в такое состояние, произношу слово, одно слово произношу – шопингом. Вы поняли или нет? Женщине займись шопингом. У нее нет денег, она идет в роскошный магазин и что же она там купит? Совет. Шопингом займись. И это, знаете, напечатано, вы слышите, книга. Совет дается. Это звучит что? Как карикатура, как насмешка, как издевательство. Православие дает, если хотите, рецепт, дает способ избавления от страстей. Дает способ избавления от страстей. Этот способ заключается в чем? В том, чтобы человек начал, вы слышите, начал, какой? Верующий, но начал. Начал вести правильную духовную жизнь. Начал, вы слышите, ни о каких вершинах мы не говорим ничего, избави Бог. А начал. Это я верующий? Начал? Так я всю жизнь только и знаю, духовной жизнью занимаюсь. Да? А ты начинал ее? Нет. Нет. С чего же может начать человек эту духовную жизнь? Первое, с чего он должен начать, не должен ни в коем случае пропускать у себя всю грязь, которая возникает у него в мыслях, в желаниях и в поступках, просто пропускать и все, и забыл. Ну, сделал. Нет. Православие говорит, скажи, Господи, прости меня. Господи, помилуй меня. После каждого согрешения, которое ранит действительно ум, совесть, душу, обратись к Богу, начни обращаться к Богу с покаянием. Покаяние – вот это всесильные средства, которые применяя, как знаете, как мазь целительная, применяя постоянно к своим ранам, человек начинает исцеляться. Нет другого средства. Поэтому нужны все те проступки, которые мы совершаем. Вот осудил, опомнился. Господи, прости меня. Что, разве это трудно? Почему не делаешь? Или мысли пришли какие? Гадкие мысли. Почему не сказать, Господи Иисусе Христе, помилуй меня? Что, чем я занимаюсь? Отнесся к другому человеку или делом, или языком, или мыслью, опять-таки, Господи, прости меня. Православие дает средства исцеления от страстей. Оказывается, это средство, проверенное бесчисленным количеством раз. А оказывается, такое простое обращение к Богу с покаянием так исцеляет постепенно человека. Он увидит скоро, как он уже не так раздражается, не так осуждает, не так злобствует. Увидит, почувствует эту помощь Божию. Но видите, с чем это связано? С покаянием, то есть с молитвой. Как можно чаще нужно же человек, как можно чаще вспомнил Бога, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Как можно чаще. Игнатий Брянчанинов так и говорит, и советует. Нужно начать учиться молиться. Вы слышите, что пишет? Без молитвы, а суть молитвы в покаянии. Без молитвы, без покаяния мы ни от чего не освободимся. То есть, вы знаете, вы осознаете это, например, я вот говорю, и я осознаю, что действительно, что не начинаю, когда же я начну духовную жизнь? Духовная жизнь – это обращение к Богу, это покаяние. А нарушаем постоянно же мы, нарушаем заповеди Божьи. Уж мыслью и говорить нечего, желаниями, ясно же. И делами тоже хватает. Господи, помилуй. Нет духовной жизни у того человека, который не обращается к Богу с покаянием за каждое недолжное поступок, мысль или желание, или чувство. Вот так. Нужно начать духовную жизнь. Вот что предлагает православие. Причем это не просто же предлагает, это проверено бесчисленное количество раз. Проверено, что человек, начавший так жить, постепенно освобождается от очень многого того, что его мучает, то, что его беспокоит. И это чрезвычайно важно. Вот что дает православие, оказывается. Ведь все же мучаются, все. И никто даже не думает, как освободиться. Вот и живет человек. Весь в гневе постоянно, весь в зависти, весь в осуждении. И живет, и всю жизнь страдает. Сам и других мучает, естественно. Православие предлагает и говорит, как рассматривать, как заповедь, говорит, относиться с великодушием к слабостям и грехам других людей. Великодушие предлагает, не осуждай, не проклинай, не ругайся, прояви великодушие, насколько у тебя хватит сил. Больше всего, говорит, сохраняй мир. Даже вы знаете, как интересно, лучше испортить дело, нежели нарушить мир. Даже очень часто постановка, жизненная постановка вопроса приобретает такой характер. Лучше дело испортите, пусть оно испортится, не столь уж оно важное какое-то дело, но сохрани мир. Православие призывает к миру. Нет справедливости, где нет любви. Запомнить надо эту, так сказать, аксиому. Справедливость без любви – это не любовь. Нет любви. Нет справедливости без любви. И как раз сохранение мира – это и будет актом человека, нацеленным на то, чтобы сохранить во что бы то ни стало мир. Ой, особенно в семейной жизни. Как это много значит? Как это много значит? Часто не понимают люди, что мир – это прежде всего, потом все прочее. Православие говорит об этом и говорит, что нельзя требовать от людей того, чего ты и сам фактически не исполняешь. Будь здесь разумным. Ну и, конечно, православие постоянно подчеркивает известное золотое правило – известные, всем известные, но, к сожалению, которые мало мы помним и мало исполняем. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Золотое правило. Православие постоянно это подчеркивает. Хочешь, чтобы тебя не осуждали – не осуждай. Хочешь, чтобы тебя не злословили – не злословь. И так далее. Вот так. Очень важный вопрос, который вызывает, точнее, важное положение, которое вызывает много-много вопросов – это отношение к врагам. То есть отношение к тем людям, ну, которые враждебно настроены по отношению к нам, и которые действительно ты видишь, что, в общем, ну, всячески тебе пакостят. Если вы этого такое не испытывали, то испытаете. Это я прозорливый, поэтому я пророчествую. Это обязательно будет. И вы знаете, какое имеет огромное значение помнить, как мы должны относиться к врагам. Мы должны относиться, оказывается, не враждебно, не со злобой. А знаете как? Как мы относимся с сочувствием к человеку, который, знаете, вот упал и здорово разбился. Мы бросаемся ему на помощь даже, правда же? Помогаем ему помочь, помогаем ему встать, что-то такое съесть и так далее. Ну, в общем, помогаем ему. Слушайте, вот эта враждебность его по отношению ко мне – это и есть вот это падение. Так он упал, так что я должен теперь сделать? Еще пуще его пригвоздить к земле, да? Или помочь ему встать? Вот что такое любите врагов ваших. Речь идет вовсе не о том, чтобы мы влюбили, то есть, Боже мой, пылали каким-то чувством. Нет. Чтобы мы отнеслись здесь, как врач относится к больному пациенту. Вот это, друзья мои, нужно запомнить, пожалуйста. Мы друг другу должны относиться так, как врачи относятся к больному пациенту. Здесь вовсе никакой гордости нет. Это не гордость, этот принцип. А этот принцип свидетельствует о том, что по православному учению мы все заражены страстями. И, будучи сами страстными, давайте не будем осуждать страстных. Пьяницы друг друга не осуждают за пьянство. Надо же запомнить это. Вот. И что, мы ко всем относимся одинаково, что мы одних любим больше, других меньше, третьих вообще не любим. А четвертых, не дай бог, и терпеть не можем. Ну и как это ты? Как, хорош? Это правильно или нет? Нет. Сам знаешь, что не так. Пожалей другого человека, что он к тебе так относится, как к врагу своему, и пытается сделать тебе все то, что действительно тебе кажется вредит. Нет. Нет, без воли Божией, говорит православие. Слышите, без воли Божией никто и ничто не может мне причинить никакого вреда. Ух, какое важное положение православной веры! Никто и ничто, не только люди, не только звери, демоны не могут ничего сделать нам. Без попущения Божия, как мы говорим. А что значит попущение Божие? Вы знаете, что такое попущение Божие? Это образное выражение, которое говорит о какой картине. Там хочет какой-нибудь вор зайти или убийца. Говорят, не открывай ему двери, не открывай. О чем идет речь? Это образ. Пришла гадкая мысль. не открываем. Пришла озлобленность против человека. Не открывай. Ты знаешь, кому ты открываешь дверь, допуская озлобленность в своей душе? Убийце и негодяю. Не открывай свою душу этим чувствам, этим желаниям. Уж тем более не развивай их. Вот о чем говорит православие. Если бы мы так относились друг к другу, вы знаете, какая была бы жизнь? Совершенно другая. Совершенно другая. Никто бы не ставил подножки друг другу. Более того, всегда бы в виде человека, который творит подобные вещи, так пожалел бы его, как врач жалеет больного пациента. Слышите, мы все друг к другу должны относиться вот как врачи, как медсестры, как, я не знаю, в общем, те помощники, которые оказывают помощь больным. Вот, оказывается, как мы все больны, и друг другу помогать. В больнице же не ругают же друг друга больные, а помогают друг другу. Вот один на постели, другой. Смотрит, он не может, у него нога сломана. А у другого, другой может, он подходит, помогает ему. В больнице все помогают друг другу, друзья мои. Мы все находимся не на курорте, а в больнице. Земная жизнь – это больница, надо же запомнить. Больница, в которой кругом мы все больны, все, начиная с самого себя и кругом. Так окажем милосердие, окажем любовь к больным, а не будем негодовать на них и платить им за их зло злом. Потому что тем самым мы усугубляем только зло в себе. Вот игумен Никон Воробьёв, например, он говорил, наши недруги – это наши бесплатные учителя. В каком смысле они учителя? Я так вот спокоен все, но вдруг меня обругали. И я весь возмутился. Вот что у меня творится, оказывается, какой я спокойный человек. Я-то убежден, что я умный, а говорят, что я дурак. И как я отвечаю на это? Сам ты дурак. Помните, как рассказывает там, как одной дамочке молодой человек говорит, ой, пардон. Ах, я пардон, ты сам пардон. Вот так. Так и здесь. Это смешно звучит. Правда? А на самом деле... Так мы и делаем, так мы и поступаем, и усугубляем все страдания нашей жизни. Вот так. Затем православие говорит, что наша эта земная жизнь – это есть только экзаменационный период. Это экзамен, который дается человеку для испытания его, насколько он, так сказать, может быть честным человеком. Как знаете, человека для испытания помещают, говорят, вот вы свободны здесь, в этом доме, ведите себя как угодно, а кругом стоят камеры. Так? Он этого не знает. И начинает, и смотрит. Один ничего не трогает. Другой туда, сюда, раз, в карман. Вы знаете, это сколько случаев было на Западе в этих там магазинах больших. Там случаи, так? Какие? Там же камеры стоят. Никто за тобой, кажется, не наблюдает. Раз, хватает, раз, прячет. Или выходит, звонок, стоп, вы не оплатили. Вы не оплатили, стойте. И не просто еще так, что вы не оплатили, а за это еще штраф, а то и под суд. Слышите? Не сдал человек экзамена. Пришел, кажется, бери, что хочешь. Свободная продажа. Бери. И на этом попадались, да и попадаются до сих пор часто очень-очень многие люди. Православие говорит, наша земная жизнь – это есть ничто иное, как тот экзамен, который мы сдаем здесь на честность. Как мы поступаем? Эталон правильной жизни есть. Какой? Заповеди Евангелия. И совесть. Совесть и заповеди Евангелия. Совесть – это у каждого человека. Заповеди Евангелия – у христианина. Как это много значит? Если я верю, что действительно моя жизнь – это экзамен, как я буду себя вести? Уже не буду рваться к какой-то должности, чтобы там, знаете, вон, грабить. Посмотрите, сколько судят высокопоставленных людей. Почему? Начинают грабить. Грабить. Православие, православная вера избавляет человека от этой гадости. И посмотрите, какое благо православная вера приносит обществу. Ой, если бы все люди понимали, что наша жизнь – это только экзамен, как бы вели себя, насколько честно мы бы относились к своим делам. Вот так. Вот что происходит. Ну, еще что, пожалуй, я считаю, можно сказать, что дает православие на эту тему. Вы знаете, что, в общем-то, всю историю идет поиск идеального человека. Собственно, все заповеди во всех религиях, они ориентированы на это. А посмотрите, художественная литература, особенно последних, так сказать, времен нового времени, да, как ищут образ положительного человека. Посмотрите, рисуют эти образы. Рисует. Над некоторым мы смеемся, как, например, Дон Кихот, который борется с ветряными мельницами. Но другими тоже говорим что-то не то, как идиот, например, Достоевского. И понимаем, да, скажите, где этот идеал вот нормального человека? Пусть нарисует. Вот в школе скажите преподавателю, нарисуйте идеал. Кто такой нормальный человек? Это, оказывается, совсем непростая вещь. Это не просто так накидать какие-то, знаете ли, эпитеты. Христианство предлагает и дает этот идеал. Этот идеал – Христос в реальной жизни, в самой обычной, не пустынник, не монах. Нет, все время в сутолоке жизни, которая пребывает и среди врагов, и друзей, и посмотрите, как он себя ведет. Есть, вот он, идеальный человек. Вот он есть. В христианстве он есть. Попробуйте найти подобный образ где-нибудь. И этот идеальный образ, как множество людей он спасал, я бы сказал, от нравственной гибели. Вот он, идеальный человек. Каков же идеал человека? Православие говорит о таком, о чем ни одна религия никогда не только не говорила, не смела даже подумать. И почему? Понятно. Еще бы. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Это, я вам скажу, для религиозного сознания людей это звучало чуть ли как не богохульство. Как ты, человек, как Бог. А представьте себе, призвать к чему? Будьте совершенны, как Бог, звучит как безумство. На самом деле показывает, к чему призван человек. Он действительно призван к богоподобию. К тому, что у отцов называется обожению. Но говорит при этом, что обожению предшествует первая ступень – кафарсис. Кафарсис – очищение. Второе – фотисмос – просвещение. Просвещение. И уже только на третьей ступени происходит феосис – обожение. Оказывается, православие указывает путь восхождения человека к идеалу, которого не знала никогда ни одна религия. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Обожение. Вот, оказывается, каков идеал. Не выдуманный здесь, а вот он. И свойство этого обоженного человека указано в Евангелии. И не только названы, но и показаны на образе самого Иисуса Христа. Вот, друзья мои, что дает православие человеку? Что дает православие человеку? Зачем оно нужно, это православие? Если подвести итог, то оказывается, оно дает, во-первых, самому человеку умиротворение души его. Вновь говорю, Юнг говорил, что больше половины пациентов потеряли смысл жизни. Это на Западе, в Швейцарии, процветающей стране, так, благополучие земное, все, комфорт, комфорт. И вдруг потеряли смысл жизни. Православие, во-первых, говорит, указывает этот смысл жизни, указывает его. Как апостол Павел писал, «Подобны мне бывайте, как я Христу». Этот смысл жизни в обожении в конечном счете. Православие указывает путь к этому, путь духовной жизни. В чем он состоит? Ну, мы чуть-чуть, я указал сегодня, сказал это кратко, на начало. Ну, хотя бы мы взялись за это начало. Потом откроется и большее. Православие указывает не только на способ умиротворения души человеческой, но оно указывает и на то, что при именно православном мировоззрении православной жизни само общество будет благоустраиваться. Это имеет значение огромное для общественной жизни, потому что тот принцип великодушия, о котором говорит христианство, или любви, да, он является единственно верным средством, при котором только общество может быть нормальным. Не справедливость, а любовь. Справедливость без любви – это ложь. Вот так. Ну вот, друзья мои, мне хотелось очень поговорить об этом, поскольку вам вам это крайне необходимо. Не хочу я заниматься схоластикой, друзья. Я бы мог вам начать читать всякую. Богословские вещи, да, богословские, да. Я хочу, поскольку мы с вами встречаемся всего только несколько раз, очень мало, и мне хочется сказать вам о все-таки о вещах, ну, наиболее важных, которые нужны нам лично в нашей жизни и очень вам пригодятся в вашей затем церковной жизни, общественной жизни. Вот так.